Дорогие друзья, доброго времени суток. С вами Светлана, и мы продолжаем чтение книги «Город выздоровления». Мы продолжаем чтение спикерского выступления Дона П. Решением такой проблемы является сознание Божьего присутствия, каким вы его себе представляете. И для начала мне пришлось избавиться от всех моих представлений о Боге. Ведь я создал Бога по своему образу и подобию. Это то, что делают большинство из нас. И получился, как вы понимаете, не самый удачный Бог. Я помню, как мой спонсор разрушил все мои концепции Бога, не оставив мне ничего. А я заорал ему: «Ты хочешь, чтобы я припоручил свою жизнь пустому месту?» Он ответил: «А почему бы и нет? Пустое место сможет управлять твоей жизнью лучше, чем ты». У него почему-то всегда находился ответ для меня. Он знал еще кое-что о нас. Он знал, что у меня есть устойчивые сомнения по поводу того, как я выгляжу. Разве это не то, что сажает нас в лужу? Я гораздо больше заинтересован тем, как я выгляжу, или как вам кажется, я выгляжу, чем тем, как я себя чувствую. И он знал это. Как выяснилось, меня очень беспокоило, что если я полностью припоручу свою жизнь Богу, то у него найдется для меня работа, которую я не захочу делать. Например, он поставил бы меня на углу Колфакс и Бродвея раздавать людям журнал «Свидетели Иеговы» и спрашивать их: «Вы хотите быть спасены?» А у меня в памяти остался образ одного старичка, занимавшегося этим, которого мне когда-то довелось увидеть. Потрепанный коричневый костюм, коричневая шляпа и коричневые ботинки. Он выглядел полным придурком, а я не хотел быть таким. У меня была роскошная квартира в камере Б-49 в колорадской штатной тюрьме. И тут мой спонсор сказал: «Ах, вот как! Ну, давай поговорим об этом». Для новичков сразу объясняю: это не значит «давай мы поговорим об этом». Вам нечего сказать. Правда без любви – это жестокость. Конфронтация без решения – это грубость. Но он любил меня. И у него был ответ. Не промедлив и секунды, он сказал: «Дон, как ты думаешь, этот дедуля, раздающий журналы на углу Колфакс и Бродвея, завтракал сегодня там, где ему хотелось?» Я ответил: «Наверное». Он сказал: «А ты – нет». И продолжил: «Как ты думаешь, этот кадр, унижающий себя таким занятием, сам выбирал сегодня, что ему надеть?» Я ответил: «Да, скорее всего». Мой спонсор сказал: «А ты – нет». «И, кстати, как ты думаешь, закончив валять дурака, он пойдет домой?» Мне стало все ясно. Я не мог пойти домой. Нам обещано новое сознание в ИИ. И один из заветов, который нам оставила Энн Смит: «Пожалуйста, не бросайте человека, который только что пробудился. Побудьте с ним какое-то время. Нельзя разбудить ребенка и тут же уйти». Мой спонсор продолжал быть со мной и вести меня через свой опыт. Он помог мне создать базу для нового сознания, к которому привел меня. Это просто. Это сказано другими словами в молитве третьего шага. То, что есть у Бога для меня, всегда лучше, чем то, что есть у меня для себя. И все. Песня спета. И я живу так уже более 30 лет. Я не совершенен в этом. Иногда бывает очень даже весело побыть духовным бунтарем. Одним из моих побуждений было то, что я считаю, вам следует знать. И большинство из вас знают это, но не осознают. Я потерял много времени, думая, что я человек, который ищет духовных пробуждений. И у меня их было много. А на самом деле я духовное существо, которое испытывает человеческие ощущения. И это делает меня полностью доступным для всего человеческого. Не лезьте в это, если вы не готовы ко всем радостям, горестям и будням обыденной жизни. Потому что все это ждет вас в ней. Я недавно сказал своей жене: «Знаешь, это, пожалуй, самое интересное из всех планет, на которых я жил. И я даже подумываю о том, что когда-нибудь вернуться сюда, но только на этот раз уже богатым, чтобы я мог путешествовать». А моя любимая посмотрела на меня и сказала: «Ты и так уже делаешь это на деньги других людей». Я стал пробуждаться. Маленькие пробуждения следовали одно за другим. У меня был ужасный опыт с молитвой третьего шага. Я вернулся в свою камеру, произнес молитву от всей души и стал ждать знака. Вспышку света или что-то в этом роде. Но ничего не произошло. Я пошел обратно к спонсору и стал жаловаться. Так меня учили. Если ты сделал то, что тебе сказал твой спонсор, и не получил желаемых результатов, закати ему скандал. Где моя вспышка, Брюс? И он сказал мне: дурачок. Для меня это уже был прогресс. Еще утром я был номером 38984, потому что мое поведение забрало у меня имя. А теперь я дурачок. Он действительно любил меня. И так он сказал: дурачок, скажи спасибо, что у тебя не было никаких вспышек. Они были у тебя всю жизнь и чуть не убили тебя. И мы поговорили о вспышках, которые были у меня. Опять он был прав. Он сказал: Бог знает, что ты не в силах вынести еще один такой шок, учитывая состояние, в котором ты находишься. И он долго рассказывал мне, как неспешно и мягко они происходили у него. Если вы придете ко мне, мы уделим много времени проработке технических аспектов программы. Но основную часть времени я потрачу на то, чтобы рассказать вам, как бережно ко мне отнесся Бог. Он никогда не проверяет меня, а я проверяю его все время. И я рекомендую это делать. Он никогда, никогда не орет на меня. Я слышала от людей, что им кажется, будто Бог бьет их палкой по голове. Мне искренне жаль их. Со мной он говорит так тихо, что мой ум должен быть чист, чтобы я мог услышать его голос. И обычно я слышу: вот что ты упустил, сынок. Видите ли, смысл в том, чтобы я не был отделен от Бога и от вас. Для этого и существуют шаги, чтобы расчистить все то, что разделяет нас, что не дает нам просто принять друг друга, какими мы есть. Вы можете себе представить, если бы все, кто здесь присутствует, вдруг сделались нормальными и правильными, какими скучными мы бы стали, упаси Боже. Бог посылает мне психопатов. Обожаю это. Ничто не сравнится с телефонным звонком в 2 часа ночи. Я помню, как мне позвонил один дурик. Я стою возле дома этой стервы. Я сейчас спалю эту халабуду к чертям собачьим. У меня даже не было времени продумать ситуацию. Да и как можно быстро решить что-либо с просонья в 2 часа ночи? Я имею привычку. Первое, что я делаю, когда проснусь, это молюсь. Так было и в этот раз. И я услышал, как из моего рта вылетели такие слова: «Сукин сын, ты разбудил меня и всю мою семью, чтобы рассказать то, о чем мы могли бы спокойно прочесть в утренней газете? Не вздумай делать этого, если не знаешь, что за этим последует». В 7:30 утра этот громила приплелся к нам домой и стал извиняться передо мной, всеми семью детьми и перед моей женой. Я не знаю, чем заслужил это. Сам бы я никогда не смог придумать такого. У меня осталось несколько минут, чтобы рассказать вам то, с чего мне следовало бы начать. Мой отец умер год назад, в марте. Это была хорошая смерть. После пары дней мы попросили отключить все трубки и провода системы поддержки. Мы знали, что он устал и хочет спокойно уйти. Я называю это хорошей смертью, потому что вся семья была в сборе. В семье к тому времени снова сложились прекрасные отношения. И потому что у взрослых было правильное понимание жизни и смерти, мы смогли помочь нашим малышкам, которые не понимали, что происходит с дедушкой. И главное, что все мы были вместе. И мы просто ждали, чтобы он ушел, когда ему будет угодно. Он так и сделал. И меня глубоко взволновало, что получилось именно так, как я предполагал. Мне больше нечего было сказать моему отцу. Все уже было сказано. Мне не нужно ходить к нему на могилу и просить у него прощения за то, что я не успел что-то сделать или что-то сказать. Потому что, когда я пришел к нему, чтобы исправить свою вину перед ним, он сказал мне, что я должен сделать. Я начал выкладывать ему все на чистоту, а он сказал: «Всем этим ты только снова причиняешь мне боль. Нам придется начать все по-новому, с этого места». Мы так и сделали. Мы начали сначала. И постепенно, день за днем, мы выстраивали наши отношения, пока они полностью не сформировались. Между нами не осталось недоговоренности. Однажды я пришел к нему в офис. Мой отец рос во времена депрессии и поэтому был человеком сдержанным. Он был любящим, но редко прикасался. И я, поймав его в дверях, так что ему некуда было деться, сказал: «Пап, мне надо тебе кое-что сказать. У меня в жизни было 3 героя, и ты один из них». Мы оба расплакались и обнялись. А спустя пару недель я, уходя, обнимал на прощание свою маму. И отец, стоя рядом, вдруг спросил: «А как насчет меня?» Это гораздо больше, чем не пить и ходить на собрания. Много больше. Разумеется, всякое бывало. Ему запретили водить машину, потому что у него стало совсем плохо со зрением и с рефлексами. Однажды он позвонил мне, а я на тот момент был весь из себя деловой. У меня поездки, встречи, я занят. А он мне говорит: «Слушай, ты бы не мог сделать мне одолжение? Мне надо съездить в пару мест». Я ответил: «Конечно, не проблема». Хотя особого настроя у меня не было. Но ответить по-другому я не мог. Как оказалось, у него была карта одного из сетевых магазинов электроники, по которой он, если туда приедет, получит бесплатную батарейку. Этих магазинов в округе было несколько, и в каждом из них он мог получить по батарейке. Это обернулось двухчасовой поездкой. И я был раздражен таким занятием, пока до меня вдруг не дошло, что Бог открывает мне настоящую суть происходящего, если я готов прислушаться к Нему. Я перестал сердиться, когда понял, что мне дана возможность провести 2 часа с моим отцом. И я неожиданно осознал, что пройден полный круг. Ведь в свое время, когда я был маленьким, мне тоже не разрешалось водить машину. Как-то раз у меня сломалась любимая игрушка. И он, вместо того, чтобы зарабатывать деньги, ушел с работы и повез меня чинить эту очень важную штуковину. Жизнь всегда проходит полный круг, если дать ей сделать это. Мне было сказано, что, исправляя свою вину, я никогда и ни при каких обстоятельствах не говорю «извините меня». У меня нет такого права. Мой спонсор сказал: «Ты всю свою жизнь только и делал, что извинялся». Он помог мне освободиться, несмотря на то, что я находился в тюрьме. Я действительно почувствовал себя свободным, словно парю в воздухе. Потому что я готов посмотреть в глаза любому человеку на земле. И если я причинил вам хоть какой-то ущерб, скажите, что я должен сделать, и мы уладим это. Я ни перед кем не стелюсь. Но все, что требуется для того, чтобы исправить свою вину, я сделал. Когда появляется такое отношение, мы становимся хорошими слушателями. Это то, что позволило мне исправить вину перед моей матерью. Вы же помните, в какое положение я поставил ее на Рождество, когда она была вынуждена сказать, что я не могу больше появляться у нее дома? Как исправить такое? Это не исправить. Но я вынес из этого хороший урок. Только через 4 года после того, как я протрезвел, у меня появилась возможность сделать 9-й шаг моей маме. Выслушав меня, она сказала: «Дорогой мой, я всегда хотела только одного – чтобы ты был счастлив. С тех пор я уже 27 лет езжу к маме только счастливым, регулярно. И здесь очень важным остается, является именно то, что я езжу к ней регулярно». Спасибо, что слушали. С вами была Светлана.